В эфире «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей. Это третий сезон подкаста «Тайная история Brown's Beach Jacket». Эпизод 3. Реклама и вечная мерзлота. Я уже вполне допускаю, что ты мог и подзабыть, с чего мы начинали. Ведь история эта ветвится и ветвится. Если вдруг ты слушаешь не сначала, очень рекомендую все же вернуться к первому выпуску этого сезона. Тогда станет гораздо яснее, о чем я тут говорю. Ну окей, вкратце, что известно к текущему моменту? Куртки и жилеты, которые мы сейчас знаем как Brown's Beach Jacket, были созданы совсем не Брауном из названия и даже не вполне и Бичем из названия. И было это гораздо раньше. Этот жакет придумал все же Джордж Бич, владелец Beach Manufacturing, но из ткани, которую придумал Йозеф Ярош, которую произвел его сын, Сэмюэль Ярош, на изобретенных им машинах. И случилось это в городе Хартфорде в ноябре 1889 года. И куртка эта сразу очень понравилась рабочему люду, и уже через год продукт обзавелся именем собственным – Beach Jacket. Братья Яроши, Самуэль и Исидор, конкурировали друг с другом, используя изобретение своего отца Йозефа. Ну, предположительно Йозефа, может быть и Якова, или даже Юлиуса, мы знаем только его инициал – Джей. Это изобретение – специальная двухслойная ткань, хлопчатобумажная вязаная основа с толстым шерстяным начесом внутри. Исидор заполучил после смерти отца его компанию – Ярош Хайджиник НДВ – гигиеническое белье Яроша. А Самуэль ушел в партнерство с Beach Manufacturing. При этом Исидор и его Ярош Хайджиник НДВ гнул линию отца, продавая именно нательное белье из этой ткани. А вот Beach Manufacturing делали и продавали не только белье, но и попоны, одеяла, носки и, конечно, свой, быстро ставший флагманским продукт, куртку и жилет. Джекет и вест. Понятно изложил? Ну, ты лучше все же послушай первые выпуски. Там то же самое, но с метелями, пожарами, перестрелками, эмиграцией, серебряными долларами и паникой на бирже. И даже с черепашками-ниндзя. В общем, куда веселее. Вот Стас сначала слушал. Подтверди, Стас, ведь я ничего не выдумываю, все так и было.
Да, точно, все именно так.
Вот, видишь, Стас кивает. Ладно, погнали дальше. Наверное, ты ждешь продолжения рассказа, пора уже появиться на сцене мистеру Уильяму Брауну. Но нет, рано еще. Сегодня я хочу рассказать тебе про маркетинг и самую, что ни на есть, настоящую вечную мерзлоту. Никаких иносказаний. Обе компании, и Beach Manufacturing, и Ярош Хайджиник НДВ, активно рекламировали свою продукцию. Ну, то, что тогда не было интернета, это ясно. Что телевидения не было, ты, конечно, тоже осознаешь. Но я тебе больше скажу. Тогда не было еще даже радио. И это не про Маркони или Попова речь. Если на то пошло, то еще куча стран свою кандидатуру изобретателя радио выдвигает. Но даже они все лишь проводили опыты в 1880-90-х годах. Эти люди изобретали способы беспроводной передачи сигнала, и по сути речь шла о беспроволочном телеграфе или радиотелефоне. Кстати, помнишь, я про Великую метель 1888 года в предыдущем эпизоде рассказывал? Так вот, некоторые поезда уже были оборудованы новейшим изобретением Эдисона, таким беспроволочным телеграфом, и смогли подать сигналы бедствия, застряв в снежном плену. А идея широковещательного распространения сигнала, ну то есть не один одному, а один всем, реализовалась только в 1906 или даже 1909 году. Там тоже спорят о приоритетах. А прям музыку и речь отправили в радиоэфир лишь в 1910. В общем, братья Яроши могли давать только печатную рекламу. И они это активно делали. И непосредственно их компании, и их дилеры. А еще Самуэль Ярош был неплох в пиар. Благодаря его активному общению с газетчиками Хартфорда, Я и смог, собственно, найти столько подробностей. Какая-то реклама была просто объявлениями, типа
«У нас продаются хорошие куртки».
Или
«Мы торгуем всеми видами нательного белья, приходи».
Или
«А у нас такие дешевые товары, то за доллар, все за два, а еще попоны для лошадей».
Но некоторые объявления вполне себе современные образцы копирайтинга. Ну вот пара примеров.
«Пусть дуют ледяные ветра, когда ты защищен одним из наших бич-джекетов по $2.5. $2.5 – это недорого за предотвращенную пневмонию. Непродуваемое и непромокаемое. Таксбери и Стоун».
Это дилерская реклама. А вот самой Beach Manufacturing.
«Beach Jacket – это самая удобная одежда для тех, кто любит отдыхать на природе. Кроме того, наши гигиенические попоны для лошадей являются наиболее удобными и безопасными, сушат лошадь без растирания и являются надежным средством предотвращения переохлаждения лошади. The Beach Manufacturing Company».
И никого не смущает, что в одном тексте и кони, и люди. Или такая, крупно.
«Значительные люди часто сталкиваются с трудностями».
И дальше помельче.
«Когда ищут и не могут найти подходящую одежду. Мы готовы сделать их счастливыми. Костюмы, куртки и длинное пальто с меркой от 40 до 50 дюймов в обхвате груди. В них нет ничего мелкого, кроме цен. Бич-джекеты больших размеров дешевле обычной цены. Одновременно мы можем позаботиться и о небольших мужчинах и мальчиках».
Вот сразу видно, что не придумали еще тогда сегментирование. Целишься в больших, не вспоминая о маленьких. Ну и последнее, просто прекрасно.
«Если вы носите летнее белье, то просто позвоните в больницу и зарезервируйте себе палату. Скорее всего, она вам понадобится на следующей неделе. Но не будет ли проще и дешевле надеть белье Яроша и избежать гриппа, пневмонии и ревматических прострелов? Брандо и Кеннеди».
Помнишь, я говорил, что Самуэль Ярош больше про технику, а Исидор Ярош больше про маркетинг? Ну вот слушай. Сразу после создания в Нью-Йорке обновленная Ярош Hygienic Underwear делает красивый маркетинговый жест. Она снабжает своим гигиеническим бельем Яроша первую экспедицию в Гренландию лейтенанта Пири, будущего контр-адмирала и первооткрывателя Северного полюса. Хотя он родился в другом месте, но его отец рано умер, и семья переехала в штат Мэн. Там он вырос, закончил колледж, ходил в лыжные походы в Апалачские горы, стал инженером. Ну, то есть он жил недалеко от основного места действия нашей истории, тоже в Новой Англии. Рубеж 19 и 20 веков – это время странных героев. Все эти первопроходцы, полярники, авиаторы, мотоциклисты и автомобилисты – сейчас кажется, что ими преимущественно двигало тщеславие. Они совершали великие прорывы, но не ради науки, не ради любопытства, не ради долга и даже не ради бизнеса, а чтобы обрести всемирную известность. Рекорд как самоцель. Это только начало великой эпохи масс-медиа, но все ее закономерности быстро выкристаллизовываются. Хайпануть и собрать лайки. Конечно, лучшие из них, поставившие эти рекорды, жертвовавшие всем, подчас и жизнью, были, безусловно, очень целеустремленными людьми, и их достижения остались в истории, как они того и хотели. Вот Роберт Пири был именно такой. Взял в 30 лет и решил, что станет полярным путешественником. Без особого опыта и подготовки, на деньги, что дала ему мать, приплыл в Гренландию. Там познакомился с одним датчанином, а Гренландия – это не только самый большой в мире остров, но и датский остров. Пошел он с этим датчанином в поход. И они прошли 160 километров по совершенно дикой земле, на лыжах, вдвоем. Ну, кто ж будет считать еще 8 эскимосов, которых они наняли тащить сани с поклажей. В этом походе Пири многому научился. И от эскимосов тоже. По возвращении он сразу начал готовить свою большую экспедицию в Гренландию. Но все это оказалось непросто. Кто он такой, чтобы затевать подобное? Ну и на 5 лет идея была отложена. В 1888 году а это год основания Beach Manufacturing, чтобы сохранить у тебя общее ощущение хронологии, Так вот, переженился. Но тут появился еще один такой молодой человек, норвежец, Фритьоф Нансен. Тоже не слишком уж из научных соображений в свои 27 лет спортсмен Нансен взял, да и пересек Гренландию с востока на запад, чем просто взбесил Пири. Ведь он тоже так хотел, и вообще он должен был быть первым. 2 года он пытался войти в научные и географические общества, найти хоть какое-то финансирование, и, наконец, ему это удалось. Ему выделили 6 тысяч долларов на экспедицию в Северную Гренландию. Еще 1000 баксов он получил за эксклюзив от газеты Sun. Участникам экспедиции не только не полагалось какой-то оплаты, но, напротив, каждый должен был дать пересправку от врача и 300 долларов на закупки. Один чувак прошел без конкурса и справки, просто предоставив 2000 долларов. А в качестве врача экспедиции был включен Фредерик Кук, с которым потом у Пири случились большие траблы. Ну, так или иначе, экспедиция состояла из 16 человек и отплыла в Гренландию в июне 1890 года. Почему важна эта дата? Ну, мы знаем, что в этом году была основана вторая вот эта новая Ярош Хайджиник НДВ в Нью-Йорке. А значит, чтобы успеть стать спонсором этой экспедиции, стартовавшей в июне, компания должна была быть основана раньше этого срока. Ну и еще про женитьбу, которую я лишь упомянул. Пири женился на девушке по имени Джозефина Дибич. Ее родители были выходцами из Германии, отец был немецкий офицер, а тут в Штатах он работал библиотекарем в Смитсоновском институте. Ну, тот, который чердак нации, помнишь? Он уже тогда существовал. Джозефина была в чем-то под стать своему мужу Роберту. Авантюризма ей было не занимать. И вот в эту гренландскую экспедицию она отправилась с ним вместе. Числилась коком и диетологом. Зимовочная база в Гренландии была разделена на 2 части. В одной жили супруги Пири, а во второй, хоть и вдвое больше по площади, но размещались вообще все остальные. Ночью в доме замерзала вода, так что не слишком там комфортно было. Вскоре рядом с базой разбили стоянку эскимосы. Им были интересны белые люди, но Пири их активно использовал и как проводников, и как рабочую силу, и главное, у него хватило толерантности разобраться и начать самому использовать эскимосские технологии выживания на Крайнем Севере, отточенные десятками тысячелетий. И нарты с ездовыми собаками, и рационы питания, включающие моржовое мясо, и каяки, и дома из снега, иглу, и, безусловно, меховую одежду. Хотя, например, на празднование нового 1891 года все собрались в эскимосской меховой одежде, а Джозефина вышла в вечернем платье и бриллиантах. Ну, собственно, весной 1892-го, как потеплело, Пири с еще одним членом экспедиции и эскимосами отправился в основной поход. Они прошли вглубь острова к его северной части и вернулись на базу, за 85 дней намотав 1250 миль. Вскоре по их возвращении экспедиция была завершена и благополучно вернулась в Штаты осенью 1892 года. Именно 1892-м и датирован рекламный постер «Ярош Хайджиник НДВ», из которого мы и узнали о спонсировании ими экспедиции Пири. Там очень классная картинка, на которой изображена именно Джозефина в эскимосской одежде. Кстати, вполне похоже на те фотографии, что распространяла пресса, рассказывая об их уникальной экспедиции. Ну, в общем, она стоит на ледяной горе, опираясь на посох, а на нем логотип Ярош Хайджиник, то самое улыбающееся солнышко со словами «тепло – это жизнь». Правда, заглавлено все это на Северном полюсе. Хотя до Северного полюса Роберту Пири было еще далеко. Ну, надпись такая прикольная, буквы под снегом, на части сосульки висят. В общем, я эту рекламу в Инстаграме опубликую, ты заходи, посмотришь. Так вот, только вернувшись из первой экспедиции, Пири начал готовить следующую, еще более масштабную, так как спонсоров уже было куда больше. Отбыли в 1893-м, также в июне, как и 3 года назад. Джозефина не только снова была членом экспедиции, но ты не поверишь. Уже в сентябре там, на базе в Гренландии, она родила ребенка. Ну, то есть они когда готовились, она уже была беременная, понимая это, они даже в состав экспедиции включили женщину с должностью медсестра и нянька. Девочку назвали Мэри, а эскимосы, впервые увидевшие белого ребенка, называли ее «Снежное дитя». Именно так Джозефина потом назовет свою книгу. И фоточки дитятки в эскимосской одежде тоже имеются. В общем, лайк, шер и ретвит. И сторис. Ну как же без сторис? Через год Джозефина с ребенком и частью команды вернулась на материк, а Пири остался на вторую зимовку. В целом, вторая экспедиция была не очень удачная, все шло не по плану, и чтобы как-то добавить хайпа и собрать еще денег, ну, уже на экспедицию к Северному полюсу, Пири придумал оригинальный ход. Из рассказов эскимосов было известно о Железной горе. Как предполагалось, это был огромный метеорит. Пири убедил одного из эскимосов показать ему это место в обмен на револьвер. Ну, кто ж устоит перед таким соблазном? Ну, в общем, нашел он этот метеорит и вправду очень-очень большой. Но как его перевезти в Штаты? Вот Джозефина и поехала собирать деньги на эту транспортную экспедицию. Да, зимовка была еще более сложная, голод, холод, никаких особых открытий. Но все же два относительно небольших обломка метеорита Пири решил везти в Америку. Ну, как небольших, больше человеческого роста каменюки. Потом они организовали еще две летние экспедиции, чтобы притащить большие обломки, за которые музей им давал 40 тысяч долларов. А две экспедиции, потому что с первого раза не вышло погрузить на корабль этот кусок метеорита. Неудивительно, он весил 40 тонн. Рельсы, гидравлические подъемники. Пароход подплыл к самому берегу, рискуя разбиться о скалы. В общем, кое-как погрузили. Там же на палубе уже 4-летняя дочка Мэри разбила об этот метеорит бутылку шампанского и сказала ничего не значащее «Анигито». Так он, этот метеорит, и называется теперь «Анигито». И это стало ее прозвищем, вторым именем – Мэри Анигито Пирс. Кстати, еле доплыли, потому что все компасы парохода с ума сошли и показывали на этот гигантский магнит, а не на Северный полюс. Кроме метеорита, они привезли с собой еще 6 эскимосов. Ну, тоже в музей, да. Поселили их в подвале, там было очень влажно, эскимосы очень быстро заболели и умерли. Ну, что делать, скелеты пополнили коллекцию музея. Тела тоже. Такие были нравы. И подходить к оценке с сегодняшними мерками будет крайне неисторично. Ну вот тебе еще про эти нравы. У Пири была в целом очень насыщенная биография, я не буду ее всю рассказывать, это завело бы нас слишком далеко на север, ну, от темы. Так или иначе, оставив дома беременную Джозефину, снова беременную Джозефину, он в 1898 году в очередной раз поехал в Гренландию и провел там безвылазно 4 года, готовя поход на Северный полюс. Ну, как готовя? Безрассудно пытаясь двигаться вперед полярной ночью, стараясь опередить норвежцев, подвергая ненужному риску себя и спутников, подрывая здоровье, он обморозился и ему ампутировали 7 пальцев на ногах. Он ругался со всеми своими помощниками, но шел вперед и вперед. В общем, вел себя как настоящий герой. Не забывая при оказии переправлять на материк информацию о себе. Так был опубликован первый том его книги «По большому льду». Разглядывала эту книгу и грустная Джозефина. Она родила ребенка в отсутствие мужа, а в книге обнаружила странную фотографию, сделанную Пири и подписанную так: «Мать тюленей. Эскимосская легенда». На фото была изображена молодая женщина из племени эскимосов. Она грациозно лежала на шкуре, небрежно брошенной на скалу высоко над морем. Она широко улыбалась и смотрела прямо на фотографа. Ну и что же могло привлечь внимание Джозефины? «Этнография же», — сказал бы Роберт, как автор снимка.
«Фак!»
«Ага, этнография», — подумала Джозефина и срочно начала собирать спасательную экспедицию в Гренландию. В спасении нуждался не полярник, а его с Джозефиной брак. Ведь эскимоска на фото была полностью обнаженной и явно никак не стеснялась демонстрировать фотографу свои вполне убедительные достоинства. Тут современные исследователи говорят, что ей тогда было около 14 лет, ну, по фотке я бы не сказал. И хотя официальным поводом спасательной экспедиции стало обморожение и ампутация пальцев, но я не знаю, что было для Джозефины важнее. К сожалению, она не могла просто взять билет на самолет. Кроме того, их новорожденная, к тому моменту уже 7-месячная дочка, внезапно умерла. В общем, Джозефина добралась до Пири лишь в 1900 году и обнаружила, что этнографические исследования дошли до того, что у девушки с фотографии, ее звали Алакасингва, уже растет 2-летний сын авторства Пири. На фоне недавней потери ребенка все это выглядело совсем плохо. Но послушай ее аргументацию.
Как он мог связаться с существом, которое едва ли можно назвать человеком?
Вот такая тогда была толерантность и политкорректность. Ну, чего удивляться, что музей из них чучело сделал. Такие нравы. А Джозефина, видимо, была доброй женщиной. Несмотря на все эти обстоятельства, она сама выхаживала тяжело заболевшую Алакасингву и договорилась с ее соплеменниками, что если та все же не выживет, то они не удавят ребенка. Ведь мальчик тогда считался бы сиротой, а эта участь ждала любого сироту, не достигшего 3-летнего возраста. Ну вот вам их нравы и с этой стороны. В конце концов, Джозефина из Пири помирилась. Она в очередной раз просто убедилась, что для него на первом месте Северный полюс и его место в истории. А уж потом она и дети. Вернувшись, она написала вторую свою книгу «Снежное дитя». А в 1903 году у них родился сын, Роберт Пири-младший. Больше в Гренландию она не ездила. Но чтобы уж не бросать эту историю совсем на полпути, скажу, что Пири в итоге смог дойти до Северного полюса весной 1909 года. Потом он несколько лет спорил со своим вот бывшим товарищем по экспедиции доктором Куком, который давно от него отделился и предпринимал самостоятельные попытки достичь полюса. О чем Кук и заявил, будто сделал это на год раньше Пири. Было много всяких комиссий, в конце концов аж решением Конгресса США было официально утверждено первенство Пири. Его всемирная слава разрослась до небес. Он получил всевозможные медали, ордена и почетные звания в разных странах. Также Конгресс присвоил ему звание контр-адмирала. При том, что, собственно, военным он никогда не был, а работал на флот как гражданский. Вот он и лейтенантом, и потом кэптеном он был именно таким, из корпуса гражданских инженеров. Пири умер в 1920 году. На похоронах присутствовал вице-президент США, был приспущен национальный флаг, а «Нью-Йорк Таймс» выделила целую полосу для публикации некрологов со всего света. Из 23 лет брака вместе с женой и семьей Пири провел только 3 года. Джозефина написала еще одну книгу «Дети Севера». Она была признана белой женщиной, посетившей наиболее северную точку Земли, стала членом Национального географического общества и почетным членом общества женщин-географов. Джозефина прожила очень долго и скончалась в самом конце 1955 года в возрасте 97 лет. Старшая дочь Мэри Анигито всю жизнь посвятила Гренландии, удостоилась медали за географические исследования. Роберт-младший закончил тот же колледж, что и отец, и тоже стал гражданским инженером и строил базы в Арктике. Вот такая история. Что ты говоришь? А, про Алакасингву? Ну, их сына с Пири звали Кали. Потомки Кали Пири сейчас живут в Гренландии, в городе Каанаак. Население этого города на 1 января 2020 года составляет 646 человек. А что же с бельем Яроша? Помогло ли оно полярникам? Увы, информации об этом не сохранилось. Думаю, что если бы прям помогло-помогло, то Пири и другие члены его экспедиции как-то акцентировали на этом внимание, и мы бы увидели больше такой подачи в рекламе Ярош Хайджини Кандебе. Думаю, что Пири, в отличие от многих других полярников, в том числе и тех, кто поплатился за такие свои решения, достаточно быстро пришел к использованию одежды эскимосов. В походе, когда он все же покорил полюс, у него в команде были не просто эскимосы, а семьи эскимосов. И женщины в походе шили эту самую эскимосскую одежду. Правда, как тактично отмечают в источниках, на зимовке Они шили полярную одежду всем членам экспедиции и способствовали психологической разрядке в мужском коллективе. Что бы это ни значило. Но могло быть и другое объяснение, почему Ярош Хайджиник потом не использовала в своей рекламе всю эту полярную историю и имя Пири. После выхода на пенсию в 1911 году он активно торговал правами на использование своего имени в рекламе. Были там и винтовки, и зубная паста, ну и, конечно, шуба. За использование в брендинге этого мехового пальто Пири взял $5000 единоразово и 10% роялти. Так что, когда в 1932 году уже Сэмюэл Браун спонсировал экспедицию на Южный полюс, о чем с некоторым придыханием поведала нам Магали Энн Бертон, помнишь, я в первом эпизоде рассказывал, то и в этом тоже семья Браунов лишь повторила исходных авторов идеи Ярошей, у которых был свой контр-адмирал и свой полюс, и все это за 40 лет до Браунов. Тем не менее, в истории контр-адмирала Бёрда, того которого спонсировал уже Сэмюэл Браун, есть тоже немало интересного. Я бы даже сказал, что больше даже интересного, чем в биографии Роберта Пири и Джозефины. Но чтобы ты немного перевел дух, давай прервемся. Но продолжение уже ждет тебя.